Глава 17. Я осмотрелся. Все взгляды сейчас были направлены на меня. Царило гробовое молчание. Кроме девушек на меня смотрел еще и Пашка, без улыбки. И Тадаси, понятное дело, тоже с каменным выражением лица. 8 часов до битвы, которую я, возможно, не переживу. 2 потрясающие красивые сексуальные девушки, кажется, готовые на все, которые так же, как и я, могут погибнуть. 2 друга, которые испытывают, похоже, какие-то чувства к этим девушкам, которые тоже могут не пережить этой операции. И любое мое решение обидит кого-то из этих таких близких мне людей. К хаосу такой выбор. Мне с демонами воевать легче, честное слово. Может, плюнуть на все и на всех? Подхватить на руки красотку Райли и пуститься во все тяжкие на целых 6 часов, чтобы отключить мозг и разгрузить тело, а дальше хоть трава не расти? Я грустно улыбнулся. Ответственность. Эта гребаная ответственность за себя и других не позволяла мне просто отпустить себя и плыть по течению. Вся моя недолгая жизнь была подчинена ограничениям, четкому распорядку, планированию и четкому исполнению задуманного, не отпуская ни одной мелочи из плана. Иначе из безродного сироты не получился бы лучший курсант военной академии. Когда-то давным-давно, кажется, в другой жизни, покойный инквизитор Хокус в редкую минуту воспоминаний о былом рассказал мне про одно интересное и очень распространенное в военном обществе империи выражение, которое звучит так: «Война все спишет». Он, как всегда, долго философствовал, сидя на своем жестком стуле в домике инквизитора в академии, но суть была вот в чем. Во время тяжелых испытаний, которые вызваны войной, непродуманные поступки, ошибки, промахи в каких-то повседневных делах не считаются серьезными. Броситься, очертя голову, навстречу случайному непроверенному чувству, без страха перед ошибкой и раскаянием, война все спишет. Будто само слово «война» уже содержит в себе искушение любого поступка. Это было сказано как пример ошибочного мышления. Сам инквизитор, любимое выражение которого, как известно, было «человеческая плоть слаба», привел этот пример как подтверждение той самой слабости плоти. Обычный человек не в силах противиться искушению «до всего». Именно поэтому хаосу так легко захватить человеческое тело и разум. Если этот человек, конечно, не инквизитор. Да, безусловно, некоторый фатализм присутствовал и в инквизиции, но он был каким-то более конструктивным, что ли. Инквизиторы искренне верили в свою избранность и непогрешимость, верили в неизбежную победу над хаосом и уверенно шли по избранному пути. А фатализм, выражение «война все спишет», так любимого обычными людьми участниками боевых действий, для одаренных был слишком унизительным. Я и вспомнил-то это только из-за откровенно веселящейся морды Андерсона неподалеку. Вот он вроде простой человек с непростыми навыками. Уверен, даже он не сотворит непотребное, прикрываясь этим дурацким выражением. Как же может сделать это будущий император? Я принял решение. «Приказываю всем выспаться!» Максимально жестко и громко объявил я, глядя, как изменяются лица друзей. «Это касается всех. Да-да, это именно приказ». Улыбка сошла с лица Райли. От нее мгновенно повеяло холодом и обидой отвергнутой женщины. Инесса выглядела растерянной, как будто не ожидала от меня такого поступка. Да я и сам, если честно, от себя такого не ожидал. Какой мужик в здравом уме откажется от такой шикарной женщины, как прайм-лейтенант Райли Ван Дассел? На лицо Пашки вернулась улыбка, тоже слегка непонимающая. Он даже покрутил пальцем у виска, высказывая свое отношение к происходящему. Выражение лица Тадаси как будто не изменилось, но в глазах у него проскользнуло что-то вроде благодарности. Нужно с этим что-то делать. Райли действительно очень интересна мне как женщина. И Инесса тоже. А, к хаосу, все потом. Не дождавшись реакции или возражений, я махнул Эрику, чтобы он следовал за мной, и, резко повернувшись кругом, вышел из спортзала, пока сам не передумал. Идя по длинным коридорам флагмана адмирала Ланги, я крыл себя последними словами. Я не знаю, как у инквизиторов, но у молодого 18-летнего мужчины плоть была слаба. Еще как слаба. Я хотел провести время с шикарной дамой, а не ворочаться в узкой корабельной койке, прокручивая в тысячный раз план предстоящего сражения. Мне еще 2 года по-хорошему нужно было быть курсантом. Именно последние годы в Академии курсанты отрывались вовсю, накапливая впечатления перед взрослой жизнью. И даже этого я был лишен. Как стать императором обычному человеку со своими слабостями, надеждами и желаниями? Как к хаосу? Дойдя до каюты, я с размаху, не разуваясь, упал на койку, да так, что она жалобно заскрипела под моим весом, и с ненавистью уставился в потолок, точнее, в кровать второго яруса, на котором располагался Эрик. Картер тихо подошел ко мне и присел на край, бесцеремонно стянув с меня ботинки и аккуратно поставив рядом. «Ты все правильно сделал, Антон», — негромко проговорил он. «Да я знаю, Эрик, знаю!» — практически выкрикнул я. «Но я не хочу постоянно поступать правильно, я всего лишь человек. У меня тоже есть слабости». Картер улыбнулся. «Приступы слабости у меня практически не случались. Да и не было это слабостями, в обычном понимании этого слова. Так, секунды сомнения в правильности выбора моего жизненного пути. Ни единого раза в жизни я не поддался меланхолии, и Эрик это прекрасно знал. Также он знал, что он единственный человек в мире, теперь после Хокуса, с кем я мог позволить проявить такие чувства». Эрик тихо рассмеялся. «Не говори ерунды. Нет у тебя слабостей. Уж я бы об этом точно знал. Спи уже, человек. Я тебе приказываю. Неизвестно, когда в следующий раз такая возможность представится. И знай, что бы ни произошло, я и все остальные всегда будем на твоей стороне, что бы ты ни думал или что бы они ни чувствовали. Потому что ты наш лидер, и есть тебе что-то особенное, что заставляет тебе верить. Сразу и безоговорочно. Отличное свойство, как для будущего императора».
«Вряд ли это получится», — сказал я. «Нервы к хаосу не дадут. Но спасибо за доверие, друг». И неожиданно для самого себя, сразу после этих слов, вопреки перевозбуждению, я тут же провалился в крепкий сон.
«Попрыгали!» — бодрый голос капитана Андерсона гулко разнесся под сводами огромного ангара. 21 зеленый берет, весь состав, что остался от его подразделений после месяца войны, привычно несколько раз подпрыгнули, чтобы проверить, не гремит ли что из снаряжения. Как по мне, излишне в режиме открытого боя, но традиции есть традиции. Большую часть обычных заданий береты проводят в тылу врага, среди многократно превосходящего численностью противника, где любой излишний шум одного бойца грозит обнаружением и ликвидацией всей группы. А еще привычные вещи успокаивают. В отличие от одаренных, обычного человека очень легко убить. И не спасут его ни медики, ни эссенс, которого, к слову, не появилось и у нас. Адмирал Ланге был непреклонен. Весь имеющийся эссенс был расписан среди навигаторов кораблей флота. И, как он говорил, не было ни одной лишней дозы. Был четкий план перемещений, и запаса чудесной эссенции было в обрез. Рисковать тысячами жизней и ценными имперскими кораблями адмирал не собирался. Ведь в первую очередь он был флотоводцем и заботился о своих. Я совместно с Ван Дассел попытался выбить несколько таблеток. Даже использовал упоминание имени Инквизиции, но упрямый скандинав стоял на своем. Прямо нарушая устав, отказывая инквизитору, он готов был ответить перед трибуналом, но после операции. Кстати, по тому же уставу я имел полное право сместить его с руководства и даже, согласно уже кодексу Инквизиции, устранить физически, но по понятным причинам не стал. Меня это сильно раздражало, но я понимал, что он прав. С одной стороны, от моих дальнейших действий зависит судьба Рапсодии, но это, фактически, касалось только жизни ее мирных жителей. В случае моего успеха или неуспеха, флот должен был отсюда улететь, так или иначе, оставив мертвую планету с потоками лавы из пробудившихся вулканов или освобожденную от влияния хаоса. Поэтому мы могли рассчитывать только на себя и свои силы. Я, впрочем, уже начал к этому привыкать. Как говорил Пашка, помоги себе сам. И да, когда закончится вся эта заваруха, мне жизненно необходимо будет создать свой личный запас эссенса. Я совсем не хочу из-за переутомления потерять кого-то из друзей. Я окинул взглядом свою личную гвардию. Все были в сборе, все были готовы. Выглядели все по-разному, но, похоже, мой приказ они выполнили и выспались, потому что лица были свежи, а глаза блестели в предвкушении хорошей драки. Все одаренные стояли передо мной в каком-то подобии строя. Подобии, потому что они стояли почти в ряд в положении вольно и старательно делали вид, что занимаются чем-то важным, изредка бросая на меня косые взгляды. Рядом с ними находились их тени, всячески помогая своим господам показательно меня игнорировать. Тадаси полировал мягкой тряпочкой свой силовой меч,
Уверен, что его клинок лучше любого зеркала мог показывать окружающую действительность, но японец абсолютно невозмутимо продолжал натирать его дальше. Его тень, Хироки, бережно двумя пальцами держал второй меч, чтобы подать господину, когда тот закончит с первым. Пашка все-таки раздобыл себе ручной пулемет. Не ту стационарную дуру, с которой он баловался в прошлом бою, а штатный гвардейский РПК-12022. Огнестрельное оружие успешно пережило тысячелетия войн и, несмотря на новые технологии, успешно применялось в войсках. Более того, именно в нынешней войне оно показало свои преимущества перед стандартными лазерниками пехоты. Тонкий луч лазера иногда даже при попадании в голову не останавливал одержимого. Что говорить о попадании в корпус? А вот разрывные пули действовали великолепно, отрывая конечности и взрывая головы твари, как переспевший арбуз. А еще Смирнов никогда не любил рукопашную схватку. От нее синяки появлялись. Он и стрелять-то не очень любил, но умел. Так как его тень Михаил ставил вопрос жестко или в тир, или на ринг, то чаще всего выбирался тир. Снайпером Пашка не стал, но навыки стрельбы у него были выше любого обычного гвардейца. А еще он почему-то любил большие пушки. Кожеду рядом с ним походил на вьючного осла. Мало того, что выбрал себе два гранатомета и тяжелую штурмовую винтовку, так еще и нагрузился боеприпасом за себя и того парня, точнее господина. Его и без того широкая приземистая фигура напоминала сейчас безумного гнома-оружейника с торчащими во все стороны стволами. Мог бы возникнуть вопрос, как он со всем этим воевать собрался. Но, зная дядю Мишу, уверен, он справится. Для своего основного поражающего фактора – ментальных атак – Пашка должен находиться во второй линии, в безопасности. Если при этом он будет причинять врагу еще и урон стрелковым оружием, так это будет только в плюс, так что я не возражал. Инесса взяла себе штурмовую винтовку и сейчас неодобрительно смотрела на меня из-под шлема, нахмурившись. Она-то чем недовольна? К хаосу, потом будем разбираться с нежными девичьими чувствами, если это потом наступит. Фон Тауби была моей основной боевой единицей в открытом бою, и винтовка, в принципе, была ей ни к чему. Ее оружием был ее мозг. Ну, и ее дар, конечно. Здоровяк Ганс рядом выглядел как огромная наседка на стероидах, защищающая своего птенца. Райли. Расслабленная стойка, руки скрещены на груди, неотрывный взгляд зеленых глаз следит за каждым моим движением. Выражение лица задумчивое и оценивающее. Вроде обиды не видно. Взгляд опытного профессионала, готового к работе. Надеюсь, я правильно понял ее настроение. Невозмутимый Кровь со своим слонобоем пристроился за ее спиной и рассеянно рассматривает строящихся беретов. «Господин Акалит, первый отряд спецназначения 198-го десантного полка готов. Командир отряда капитан Андерсон». Тут как тут образовался Томас. «Грузимся?» Я кивнул на открытую аппарель десантного «Ястреба-44». Четыре таких десантных корабля были выделены для нашей операции. Кроме того, нас должны были сопровождать две эскадрильи аэрокосмических штурмовиков, чьей задачей было расчистить нам плацдарм. Местные были предупреждены и ждали нас с нетерпением и внезапно возникшей надеждой. Я уверен, они видели ситуацию на континенте и уже смирились с судьбой, готовясь отдать своей жизни подороже. А тут судьба преподнесла им такой поистине чудесный второй шанс. Со своей стороны они также должны были оказать содействие всеми своими небольшими силами для успешной высадки моей команды. «Ждем адмирала!» — покачал головой я и посмотрел на хронометр. Полминуты до его прихода. И практически с точностью до секунды Ланге вошел в ангар с небольшой свитой, среди которой был уже вполне бодрый полковник Кархер. «Смирно!» — протяжно скомандовал Ландерсон. И береты вытянулись по струнке. Одаренные лениво посмотрели на входящее начальство и расслабленно сменили опорную ногу. За месяц формального пребывания в рядах Инквизиции ребята научились самому главному. Ни один военный, несмотря ни на звание, ни на титул, не имеет над ними власти. Есть только один человек, чьи приказы нужно выполнять. И этот человек я. «Адмирал?» — поприветствовал я кивком головы Ланге, затем перевел взгляд и кивнул еще раз. «Полковник?» Ланге нахмурился. «Вот скажи мне, Йохан», — обратился он к полковнику, «как годы дрессуры в академии можно похерить пару недель в статусе акалитов? Никакого уважения к старшим по званию». Кархер улыбнулся. «Ну, во-первых, они заслужили эту привилегию. А во-вторых, Гуннар, у них, по сути, уже нет никаких званий. Они так и останутся вечными курсантами. Ну, кроме бывшей киски, которую фактически разжаловали». Он подмигнул Райли, на что получил презрительный взгляд и гневные фырканье в ответ. «Может, вы перестанете оскорблять моих людей, и мы перейдем к делу?» Поднял бровь я. «О, а волчонок-то с зубами!» — улыбнулся адмирал. «Не обижайся, Антон. И вы тоже, господа околиты. Мы все нервничаем и понимаем, какая на вас сейчас ответственность. И всего-навсего хотим немного разрядить обстановку».
«При всем уважении, но у вас не получилось, ваша светлость», — буркнул Райли.
«Извините, околит Райли», — улыбнулся Ланге. «Я согласен с Антоном. Давайте перейдем к делу».
Ван Дассел кивнула и прищурилась, настраиваясь на рабочий лад. Все остальные одаренные также внутренне и внешне собрались для впитывания последних... Нет, не приказов. Приказы тут отдаю я. А полезной информации о взаимодействии с флотом. Старый адмирал вздохнул и произнес.
«Хочу начать с того, что в случае вашей неудачи мы не сможем вас эвакуировать с планеты. Вы должны это понимать. Также вы должны понимать, что альтернатива вашей победе — смерть. Как бы пафосно это ни звучало».
Он замолк и окинул нас взглядом, пытаясь понять, дошло ли до нас его мрачное послание. Внезапно слово взял Пашка.
«При всем уважении, господин адмирал, но мы сами смерть. Пускай хаоситы переживают».
Я посмотрел на посветлевшие лица не только одаренных, но и внимательно слушающихся беретов, и внезапно понял, что ребята не шутят и сами искренне в это верят. «Мы и есть сама смерть».